вторник, 21:00, время программы «Взрослым о взрослых» с Михаилом Лобковским. И сегодня наша долгожданная беседа про одиночество. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что принято в психологии считать одиночеством? Что вообще вкладывают психологи в это понятие, в это определение?
Вообще не в бровь, а в глаз вопрос. Потому что большинство людей считает, что одиночество – это отсутствие людей вокруг. Как бы у меня нет друзей, я одинок, да? Мне никто не звонит, я одинок. Одиночество на самом деле – это состояние человека, это состояние его пустоты внутренней, это состояние, при котором он сам себе не интересен, и ему плохо самим собой, и для того, чтобы он себя хоть как-то чувствовал полноценно, ему нужно, чтобы кто-то его постоянно развлекал. Второе. Одинокие люди, как правило, люди, страдающие от проблем с коммуникацией. Притом это еще в детстве было понятно, что они, у них нет друзей, они замкнуты, они очень сложно сходятся с людьми, бывают обидчивые, бывают очень неровные психологически, в результате, когда они вырастают, они одни и остаются. И еще одна любопытная проблема. Есть ребенок, которого ты оставляешь маленький дома, ну, в комнате одного, и он сам читает, рисует, играет прямо часами. А есть ребенок, который на 2 минуты нельзя оставить, он бегает за мамой. Зависимость от людей уже тогда видна. И вот это внутреннее состояние пустоты, невозможности самому себя как-то занять и развлечь. Ну и потом, когда этот ребенок вырастает, ему опять постоянно нужно, для того, чтобы он себя полноценно чувствовал, постоянно, чтобы что-то происходило. А бывает, что ничего не происходит. И вот здесь он чувствует себя одиноким. Я считаю, что это, конечно, психологическая проблема, это именно состояние души человека.
Итак, первый вопрос от нашей сетезрительницы Натальи. Добрый вечер. В чем разница между одиночеством и стремлением к уединению? Я интроверт. Пережитое, такие проблемы, как смерть мужа или проблемы со здоровьем, сузил круг общения и тем для обсуждения с близкими. У меня есть подруги, друзья, с удовольствием, но не часто общаюсь с ними и с родственниками. Верю, что встречу свое счастье, любимого человека. При этом мне очень комфортно одной жить, путешествовать. Ведет ли стремление к уединению, к одиночеству? И мама нашей сетезрительницы Натальи, которая также рано потеряла мужа, тоже совершенно одинока.
Значит, стремление к уединению – это потребность человека быть одному. И даже экстраверты периодически хотят быть одни. А она тем более интроверт. Одиночество – это проблема, это никакое не стремление, да? Это та драма, от которой человек пытается уйти. А он чувствует одинокость как ненужность никому. Но прежде всего это надо понимать, потому что он не нужен сам себе. Люди этого не понимают. Как можно сравнивать стремление к одиночеству и состояние ненужности? Никак. Далее. Что пишет наша Наталья? Она объясняет пережитым свое одиночество. Смерть мужа, проблемы со здоровьем. Дальше смотри, что она пишет. Мама тоже потеряла мужа и тоже совершенно одинока. Вопрос. Что все, кто потеряли мужа, одиноки? Ответ – нет, конечно. Эта ситуация могла спровоцировать одиночество, могла усугубить проблему, да? Но не она ее запустила. Люди изначально были одиноки. Вот что я скажу.
Следующий вопрос от нашей сетезрительницы под ником Нелла. С детства чувствую что-то вроде прозрачной стены между собой и окружающими людьми. Это как-то осложняет жизнь. Недавно прочитала, что такое свойственно людям шизоидным типом личности. Можно ли с этим что-то поделать или лучше смириться и привыкнуть?
Слушай, я даже не знаю. Шизоидный тип личности – это еще цветочки. Я считаю, что это типическое расстройство личности. Тут надо с специалистом поговорить. Если Нелла считает, что у нее психическая проблема, и она не может контактировать с миром, потому что между ней и миром существует какая-то пленка, лучше пойти к психиатру и рассказать об этом врачу. Если врач решит, что это какая-то шизоидная проблема, то, соответственно, будет назначено лечение.
То есть тут необходима помощь специалиста,
да,
и никак иначе.
Да.
Следующий наш вопрос от сетезрительницы Ольги. Михаил, здравствуйте. Как жить рядом с одиночками, как выстраивать с такими людьми отношения? Постоянное ощущение, что играешь в теннис со стенкой.
С одиночками?
Да.
Не с теми, кто страдает от одиночества, обрати внимание, а с теми, кто по натуре одиночка.
Те, кто стремится, видимо, к одиночеству и сознательно его
с ними
выбирает.
Может жить только человек, который исповедует такую же психологию. Мне никто не нужен, я сам. Ну, мне приятно сознавать, что тут рядом в соседней комнате кашляет, чихает и сморкается. Но, в принципе, мне никто не нужен. Я могу отдыхать сам, я могу ужинать сам, я могу ходить в кино сам, я могу гулять сам. Но мне приятно, пусть кто-нибудь еще ворочается в углу, меня это не раздражает. Если вы тоже такой человек, совет да любовь. Если нет, то тут человек так и пишешь. Теннис со стенкой. Кому охота играть со стенкой, пусть играет со стенкой. Большинству, конечно, хочется играть в паре.
То есть такие люди обычно притягивают друг друга, да, одиночки, они...
Да, но есть жертва, которая обожает пожаловаться на то, что я ему не нужна, он меня игнорирует. Я вообще не понимаю, зачем ему семья, он со мной не разговаривает. Когда мы дома, он может неделями из комнаты не выходить и так далее. Вопрос, а зачем замуж выходила?
Может быть, не отдавала себе отчет, насколько
Нет,
все серьезно.
Нет, я думаю, мазохисты отдают себе отчет.
Да.
Ну, бессознательно, конечно, головой не отдают, ты права.
Следующий вопрос от Дениса. Скажите, почему одни чувствуют себя одинокими, а другие нет? Почему одиноким чувствует себя человек, у которого вроде бы все есть и не так много свободного времени? В чем причина такого самоощущения и как от него избавиться, если это возможно?
Это ощущение ненужности, это ощущение невостребованности. Одиночество, так как оно сейчас описано было, да, это когда ты думаешь, что ты никому не нужен, что в тебе нет ни у кого потребности. И это проблема внутренней пустоты. Я уже говорил об этом. Причиной является не отсутствие людей вокруг, а отсутствие единственного нужного человека тебя внутри. Это ты сам. Когда ты себе не нужен, ты не нужен никому. Это и ощущается так. Но что еще интересней, это воспринимается окружающим. То есть, когда ты сама себе не нужна, то другие смотрят на тебя тоже как на пустое место. Например, ты приходишь в гости, ты как бы есть, а тебя нет. Ты не общаешься, а ты никак себя как личность не показываешь, не реализуешь.
Замыкаешься как-то, да, все?
Ну да. И как поется в песне, отряд не заметил потери бойца. Ты что есть, что тебя нету, да? Но ты переживаешь как драму, ты как считаешь, что я им не нужна. Они на меня даже не смотрят. Они на меня не обращают внимания. А как дети говорят... Мама, со мной никто не играет. Эти играют, меня с собой не приглашают. Причина – достаточно низкая самооценка, да? Неуверенность в себе и следствие этого отсутствия вот тебя самого. Да? То есть ты к себе настолько плохо относишься, что ты сам себе не друг, не товарищ, и уж тем более не любимый человек. И вот эта вот внутренняя пустота, она и окружающими воспринимается как пустота. Был великий фильм, кстати. Атария Селиани, он назывался «Жил певчий дрозд», а про пустоту как раз, внутреннюю. Как это бывает, а там человек все время общался. Там весь фильм, он как раз...
Бегал по городу.
Бегал по городу. Великий фильм.
Да.
А на самом деле его нету, потому что он никто и зовут его никак. Он настолько внутренне пустой, он настолько ни о чем сам, да? Там, по-моему, в конце такой символический, как будто его машина переехала. Но такой визг, машина, да? Звуки, я помню, и абсолютно пустой асфальт, на котором даже пятен не осталось. Но вот это и есть внутренняя пустота. При этом очень часто одинокие люди, они пытаются быть душой компании. Они пытаются вообще везде быть, да? И очень часто они даже, когда бывают везде, они себя опять чувствуют одиноко. И сейчас, знаешь, что я вспомнил? Второй великий фильм. Но он и сам по себе неплохой, но у него знаменитая концовка, который знает во всем мире. Это фильм «Ночи Кабирии». Мы не будем пересказывать краткое содержание 18 серии. Там, значит, идет Кабирия и рыдает. А навстречу идет огромная толпа и веселится. И вот это вот ощущение, когда один человек идет сквозь толпу и плачет, а толпа идет и смеется, да, но это, во-первых, считается один из самых известных в мире кинокадров, а во-вторых, это... Очень точно передает состояние человека, который одинок, но при этом куча народа вокруг. Там же все еще пытаются с ней там заиграть, все ей морды строят там, привет-привет, она не реагирует, и так от этого еще хуже становится. Я еще раз, почему? потому что у нее личная драма. И ей этот карнавал нафиг не нужен. Он так усугубляет ее чувство одиночества. Поэтому всегда, друзья мои, ориентируйтесь на себя, а не то, что у вас сейчас будут друзья, которые вам могут названивать, звать вас в гости. Или очень многие женщины считают, что когда в их жизни появится мужчина, конец одиночества. Знаешь, почему это не работает? Потому что если ты так пытаешься свои проблемы решить, то ты получишь еще более одинокого мужчину, с которым тебе еще тяжелее будет. Потому что сама ты еще научилась как-то с этим, да? А когда мужчина, который на тебя не обращает внимания, с этим еще тяжелее. А многие так думают, что есть кто-то, такой принц, который сейчас приедет, и я перестану быть одинокой. Нифига. Только сначала ты должна решить с собой проблему. Чего на женский фронт ты перешел? Сначала ты должен с собой решить.
Видимо, более распространенно среди женского пола.
Наверное, да.
Подсознательно как-то.
Да, сам решить проблему. Тогда у тебя появится шанс, что люди, которые около тебя, они сами-то не одинокие, и они тебе могут что-то дать. Одинокий же ничего еще дать не может. Поэтому грех жаловаться на мужа, который с тобой не разговаривает, а сидит, уткнувшись в телевизор, как будто тебя нету. Ну, ты, видимо, сама такая.
Михаил, спасибо. Тема действительно актуальна. И сейчас у нас есть аудиозвонок в наш прямой эфир. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните?
Здравствуйте, меня зовут Катя. Я звоню из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Екатерина.
Катя.
Да. Я слушаю вашу передачу сегодня. И был вопрос от женщины, в ответ на который вы сказали, что одиночество – это суть, ненужность самому себе. И меня это так, встревожило, что ли, потому что, для меня, в принципе, одиночество тоже актуальная проблема, но вот ненужность самому себе, в принципе, я могу согласиться с этим, есть такое чувство, но что с этим делать, мне, например, не очень понятно. То есть, я могу констатировать факт, признать, что у меня есть ощущение ненужности, какой-то потерянности, я бы даже сказала, но, а что? То есть я не вижу выхода, я бы сказала.
И все?
Для меня это большая проблема, потому что если нет нужды в себе, то в чем тогда есть? Я,
Вопрос.
За жизнь свою,
в чем ваш вопрос? Я пока не улавливаю. Или у вас нет вопроса? Вы просто пожаловаться звоните.
Нет. Мой вопрос скорее в том, как обрести чувство. Любви к себе, наверное. Нужности самому.
Но это целая работа, и я почти на каждой передаче об этом рассказываю, и специально для вас я еще раз расскажу. Вы даже можете взять бумагу, ручку и записать. Любовь к себе, ее можно потрогать руками, она очень конкретная и понятная. Для этого надо делать следующие вещи. Записывайте. Взяли ручку с бумагой?
Взяла, честно.
Хотя что брать, можно передачу потом пересмотреть, еще раз это все сделать. Я напомню, для тех, кто забыл, надо делать то, что хочется, не делать того, что не хочется, сразу говорить то, что не нравится, отвечать только, когда спрашивают, и только на вопрос. И когда вы выясняете отношения, говорите только про себя. Если вы начнете так жить, то вы себя полюбите, и у вас проблема, это исчезнет. Но это целая работа, это не просто слова. По ним надо пытаться жить и применять их в жизни. Я понятно объяснил?
Все очень понятно, только например, это страшно сделать, например, особенно сказать то, что не нравится прямо человеку в лицо. Для меня, например, это очень страшно.
Но тогда вы можете остаться в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь, она вам тоже, по-моему, неприятна.
Еще более неприятно.
Так что выбирайте.
Спасибо.
Пожалуйста. Екатерина. Надеемся, что вы решите все свои проблемы. Следующий вопрос от нашего сетезрителя под ником Нота Бена. По мнению данного сетезрителя, по мере нашего взросления изменяется и наше понимание слова «одиночество». В раннем детстве мы воспринимаем это как недостаток тепла и внимания родителей, в подростковом возрасте как бунт и отделение от родителей. В молодости под одиночеством понимается проработка своих травм и как следствие расставания. А в зрелости сознательное и осознанное одиночество как, наконец, свой собственный мир. А что же в старости? Расскажите, пожалуйста, как можно справляться с одиночеством в каждый из этих периодов своей жизни?
Во-первых, я не могу... давайте пройдемся по списку, да, не могу согласиться со списком.
Это очень интересная классификация.
Значит, правильно, в раннем детстве недостаток тепла, внимания родителей принимается. В подростковом возрасте бунт и отделение от родителей не является одиночеством вообще никаким образом. В подростковом возрасте одиночество – это непонимание со стороны окружающих, родителей, учителей, одноклассников и так далее. В молодости, которая от подросткового возраста мало чем отличается, примерно то же самое. В зрелости какое-то сознательное и осознанное одиночество, не зная, но потребность в общении в зрелом возрасте, конечно, меньше, чем в детстве, в юности. А старики жалуются на одиночество. Почему? Потому что их заполненность, ну, фактическая заполненность, маленькими детьми, работой, силами физическими, которые у них были, она сходит на нет. Дети выросли, работа называется теперь пенсией, сил стало меньше.
Какая-то опустошенность получается.
Да, и на этой почве у многих, подчеркиваю, у многих, не у всех, возникает тоже чувство одиночества. Но, если у тебя хорошие отношения с детьми, то можешь рассчитывать, что тебе не дадут помереть до гробовой доски. Тебя будут доставать сначала дети, потом тебя будут доставать внуки, а если повезет, еще и правнуки. А если сильно повезет, то еще праправнуки. И ты будешь бегать и говорить, я хочу отдохнуть, а говорить, не, иди сюда. Это первое. Для этого надо, чтобы у тебя были нормальные отношения с детьми, и они хотели делиться с тобой своей жизнью всегда. И тем более, когда у них будут свои дети, хотели, чтобы ты их тоже воспитывал. Далее. Если ты прожил жизнь нормальной по-человечески, у тебя, наверное, были друзья. И они тоже никуда не денутся. И, наконец, по поводу работы и отсутствия, я еще в детстве замечал, когда ходишь в метро, то в метро иностранцы – это пожилые люди. Это те люди, которые пахали всю жизнь, и сейчас они оторвались, путешествуют по всему миру. Это было в советское время, это сейчас можно увидеть в метро. Большинство туристов – это пожилые люди. И еще к ним примешиваются инвалиды на колясках. Почему? Потому что это люди, у которых возникла возможность, инвалидов мы не трогаем, мы трогаем пожилых, и они стали, отрываться в их понимании, да, путешествовать по всему миру. Куда угодно заезжаете, в Москву, в Рим, в Гавану, вы везде увидите пенсионеров, которые приехали отдыхать со всего мира. Дальше. В России вообще никак не развита востребованность стариков. Вот мое мнение, я бы их замкнул на детдомовских. Вообще бы было бы идеально. Старики, которые чувствуют себя одиноким, ходили бы в детские дома и играли бы с детьми. Все были бы довольны. Не знаю, почему нет такой социальной программы.
Многим из них, видимо, уже не позволяет здоровье, уже тяжело часто выходить из собственного дома.
Те, которые не могут ходить, у них другая история. Мы берем по те, которые еще ходят. У нас пенсия, если не ошибаюсь, 65 лет. А ходить мы можем перестать, я не знаю, после 80. Так вот, плюс то, что показывают в Америке, это очень распространено, пожилые, фитнесы, бассейны, народные танцы, экскурсии с утра до ночи. Им вообще позавтракать некогда. Они, вот фильмы там американские про пенсионеров, да, это реально нету секунды свободной. Кстати, последний гениальный фильм под названием «Квартет» снял Дастин Хоффман. Я от него не ожидал такого. Видел, нет?
Нет еще.
Про дом для престарелых для музыкантов. Офигенный фильм. Вот смотришь, понимаешь, что я-то скучнее живу, чем они, которым по 80.
Насыщенная жизнь.
Опять, откуда берется рассказать? Из головы. Если ты внутренне чувствуешь себя наполненным жизнью, ты в старости будешь себя так чувствовать. Если ты был пуст изначально, то старость только увеличит твое одиночество. Вот в чем проблема. Поехали дальше.
Следующий вопрос от нашей сетезрительницы с никнеймом Аннабель. Михаил, как убрать границы между собой и миром, если постоянно хочется сбежать и уединиться? Но в этом состоянии я абсолютно не чувствую удовлетворения от жизни. Как начать получать удовольствие от общения и почувствовать себя своей среди людей? Сейчас я чувствую себя везде чужой и как будто за стеклом, но жизнь проходит неполноценно без общения.
У нас второй сегодня человек. Первый случай это была пленка, теперь стекло.
Да.
Границы растут.
Новые символы какие-то.
Новые символы. Смотри, это реальная проблема у Аннабель, потому что у нее серьезная проблема с коммуникацией. Она плохо ладит с людьми. При этом она не может быть одна. Это и есть драма. И внутренний конфликт, когда ты и так не можешь, и так тебе плохо. Здесь нужно разобраться, конечно, с проблемой в общении. Почему? Человек – существо социальное. Он так задуман биологически, что он реально чахнет без общения. Он не может один быть. То есть теоретически может. У нас даже есть старцы, которые куда-то, отшельники, уходят в пустыне, да? Но это все как бы понимают, что не все из них нормально, а остальные религиозные фанаты. И, в принципе, это какой-то гражданский религиозный подвиг. Это ненормальная жизнь. И не все это могут. А обычный человек хочет жить, как обычный человек. Но из-за невозможности общения, например, да, почему, я не знаю, у Набель такая проблема. Она мается от одиночества. Когда она бывает одинока... А, ты знаешь, я как-то несколько лет назад хотел себе купить собаку породы бигль. Знаешь, как она выглядит?
Знаю.
Симпатично.
Да.
Ну, не то, что я хотел купить, но пришел на какую-то собачью выставку, прям запал, и стал хозяйкой разговаривать, типа, а если купить щенка? И вдруг она мне говорит, хозяйка, говорит, вы не можете купить щенка? Я говорю, почему? Придется двоих покупать. Я говорю, зачем? Говорит, эта порода стайная. Вот конкретно эта порода. Она одна очень плохо себя чувствует. У нее проблемы начинаются. Ей надо хотя бы, чтобы их было, хотя бы, говорит, две. Потому что так задумано породой, что это стайное животное. Ну что тут скажешь? Лучше не проиллюстрируешь.
Значит, что мы можем посоветовать Аннабель?
Как убрать границы?
Идти
к психологу.
Идти
к психологу и разбираться, откуда вообще возникла граница.
То есть это, возможно, с детства идет?
Слушай, это может быть даже социофобия какая-то, я не знаю. Может быть, Аннабель боится людей. Трудно сказать.
Надо разбираться. Следующий вопрос от нашего сетезрителя Сергея. Здравствуйте, Михаил. Очень благодарен вам за эти передачи. Они помогают мне гораздо больше, чем визиты к психологу. Мне 45, я уже давно живу один и не испытываю потребности жить с кем-то. Вот это меня и беспокоит. Что со мной не так? И разве институт семьи – это не навязанная социумом модель поведения?
Мы не можем не трогать семью, да, как модель поведения, навязанная социумом. Здесь другая история. А. Человеку свойственно кого-то любить. Б. Когда человек кого-то любит, то ему свойственно хотеть с этим человеком проводить время как можно больше. В. Когда он начинает с ним проводить время как можно больше, у него возникает следующая потребность – жить вместе. Когда они живут вместе, друг друга любят, у них возникает потребность иметь еще и детей. Ну и так далее. Это у них заложено природой, это естественный процесс, да? Вопрос. Когда человек не хочет ни с кем жить, это что такое? Вариантов несколько. Первое и самый главный – это страх перед отношениями. Он выглядит следующим образом. Я не могу найти того, с кем я хочу жить. Меня все раздражает. Я сколько лет?
45
лет уже живу один, и мне трудно теперь подстраиваться под других людей и так далее. Это все такой забор, который должен тебя огородить от разочарования, от переживания, от того, что твои отношения могут закончиться плохо. Наверное, такое уже было. Но мы гадать не будем. Я просто рассказываю, как это часто бывает, да? И когда человек попал в ситуацию разочарования, да, или боли, обиды, ну, я не знаю, плохо закончились его отношения, он, конечно же, будет хотеть жить один. Да, многие привыкают жить одни. Вот ты знаешь, у нас это не так часто тема поднимается. А вот опять же я вспоминаю американское кино, у них немножко вообще другие отношения, да? Вот они очень четко и конкретно передают это состояние человека, который живет один, сам за себя отвечает, никому не нужно. Ну, то есть он никому не нужен, и ему ни от кого ничего не нужно. Ну, там реально немножко другая психология. И когда кто-то появляется, как это настороженно воспринимается, а потом как человек цепляется за этого кого-то и считает, что сейчас жизнь наладится и так далее.
Ну, действительно, я думаю, что и в России есть люди, которые привыкли жить абсолютно автономно. Они там съехали в свое время от родителей, снимают квартиру, сами себя обеспечивают. И там в бытовом плане их все устраивает, и им комфортно в этом состоянии. Это какая-то патология или...
Им некомфортно в этом состоянии.
То есть не может нормальному человеку быть комфортно в таком состоянии.
Это очень сильный страх перед отношениями. Хорошо, давайте другой пример приведу, что такое страх. Когда, например, женщина говорит, я полюбить могу вот Нет, не так она говорит. Но она как бы идеализирует, да, я могу только вот с каким-то таким человеком, у которого нет недостатков, только с ним.
С идеальным
вектором. Сексом я могу заняться только по любви. Значит, два страха, и секса, и отношений сразу. Потому что в обыденной жизни это вообще все не так. Но ты же не можешь понять про себя, почему у тебя какие-то проблемы. Ты говоришь, потому что идеального нету, а без любви секса тоже нету. В результате нету никакого, и ни секса никакого, ни человека никакого. По поводу вот этой нашего старого разговора, не могу не вспомнить еще одну интересную историю. Есть знаменитый фильм, который Гена Шпаликов лично сам снял. Ты его видела?
Который именно?
Как он называется? Он маленький. И он идет, по-моему, минут 30 или 40. Может, мне кажется, его давно смотрел. Но Шпаликов, он великий сценарист, как известно. Поэт и писатель, да. Но он еще и кино снял. Оно маленькое кино. Я тебе в двух словах расскажу. В деревне едет автобус. И колхозника везут в Дом культуры на спектакль МХАТа, когда приехал в деревню из Москвы спектакль показывать. По дороге голосует мужик. Его играет Кирилл Лавров. Автобус его останавливается, говорит, то подбросьте меня тоже там до Дома культуры. Он садится с женщиной одной в автобус, и они начинают разговаривать. Она говорит, я доярка. А он говорит, а я геолог. Я всю страну обходил. И она прямо смотрит на него влюбленными глазами, говорит, что прямо вот весь Советский Союз видели, говорит, везде. И рассказывает, в горах был, туда спускался. Я сейчас могу приврать, потому что я очень плохо помню. Фильмы давно смотрел. Потом спектакль идет МХАТа. Смешно, когда в деревне реально МХАТ играет. Там Грибов, Андровск прямо играет на сцене. Вот, он в антракте там пьет пиво, ждет ее. И вдруг он ей говорит, да я заберу тебя отсюда, я тебе покажу весь мир. И она, значит, ночью уходит в общежитие, а у нее еще ребенок маленький. Она должна ребенка забрать. Она такая счастливая, не может заснуть, мечтает, значит, что сейчас... наступит утро, она возьмет ребенка, уже вещи собрала все, уйдет из этого колхоза, и будет у нее любимый мужчина, который еще к тому же геолог, который покажет ей весь мир, и она такая счастливая, сидит на кровати и мечтает. А он сидит на пристани и пьет пиво, и смотрит на часы. И так время 6 утра, 7 утра, и он понимает, что эту хрень сделал, теперь валить надо отсюда. И где-то, когда время подходит, я не помню, во сколько они договорились, да, встретиться, он встает и вообще уходит. Конец фильма. Гениально, как обычно, с настроением, как у него все получается. И это про одиночество. Что вот нет, это так не работает. Что если тебе плохо, да, и ты живешь в колхозе, в общежитии, работаешь дояркой, ты эту проблему реши сначала, а потом появятся геологи. А когда вот это в тебе есть, да, то другой для тебя тоже ничего не изменит. Ну, так устроена жизнь. Трудно объяснить, почему. Правильный ответ – потому. Поехали дальше.
Следующий вопрос от нашей сетезрительницы Милены. Сильное чувство одиночества с детства привело к тому, что уже в 17 лет я мечтала о ребенке и о семье. Помню, что готова была на что угодно, лишь бы не быть одной. В 19 я вышла замуж и родила ребенка. Со своим мужем буквально срослась за эти годы. Сейчас Милене 30, и она понимает, что муж – это не тот человек, с которым она хочет быть. Развестись мешает страх, что это чувство одиночества вернется к ней. Хотя она изменилась за это время, воспоминания все равно сильны. Как преодолеть этот страх одиночества?
Ну, к сожалению, для Милены ей надо буквально его преодолевать. Перестать бояться.
Решиться на развод.
Я не даю советы жениться, жить ей с мужем, не жить, это вообще не мое дело. Я предлагаю пойти другим путем. Не сразу вот так вот решать проблемы с мужем, да? А как я предложил Наталье, пытаться жить по этим правилам, и может решение само придет. Такая история, типа, я была одинока, у меня появился муж, я перестала быть одинокой, причем мне надоем. Поехали дальше.
Михаил, а вот если, возвращаясь к вопросу Милены, есть ли люди, которые с детства, может быть, более склонны к одиночеству? Вот вы сказали то, что...
Интроверты, конечно.
Интроверты, они более склонны к одиночеству, и они как-то острее его ощущают на себе?
Или наоборот.
Наоборот?
Они его комфортно ощущают.
Они стремятся
только
к уединению.
Только ты знаешь, должна знать, что... Нету 100% интровертов или экстравертов. Речь идет о соотношении. То есть экстравертивные, у них там, типа, я не знаю, там 60 на 40, да, там 70 на 30. То есть вопрос всегда, что у тебя все равно есть потребность даже какой ты не есть интроверт, да, быть на людях и общаться с людьми. Просто ты какие-то вещи лучше воспринимаешь в одиночестве, и тебе нужно больше времени, и ты более глубоко живешь одиноко, да, ты не пытаешься выпрыгнуть все время наружу. Или как в этом фильме «Жил-пев Щедрост», вот, кстати, экстраверт выражен.
Абсолютно.
Но он патологический экстраверт, понимаешь? У него вообще нет ничего своего, только когда он спит. То есть там же еще это порхание по жизни заключается в том, что человек вообще никогда не останавливается. Ну, типа просто тупо подумать и книжку почитать. Фильм так еще сделан, да, что он перебегает из точки А в точку Б. И это тоже патология. Как и люди, которых я бы назвал, ну, с такими же аутическими проблемами, то есть совсем погруженные в себя.
И получается, экстраверты, они всегда гораздо острее переживают какие-то...
Экстраверты, да, да. Заинтересованные, зависимые от людей, тут еще есть элемент зависимости. Понятно, что люди независимые, у них вообще такой проблем нет одиночества. Почему? Они не зависят от людей. Они могут так, а могут так. Могу копать, могу не копать. А когда человек не может не копать, и тут выясняется, что лопаты нету, вот тут начинается трагедия. То есть я не могу вообще один находиться сам с собой, и людей еще нету. Вот тут-то крыша едет. А если я могу, я компенсирован, то, что называется, внутренне, то я спокойнее к этому отношусь.
Получается, что от одиночества страдают больше всего люди, которые не самодостаточны.
Конечно, конечно. Независимые, психологически зависимые.
Следующий вопрос от нашего сетезрителя Андрея. Здравствуйте, мне 32 года, живу один. Никогда не было отношений с девушками. Проблема заключается в том, что мне всегда казалось, что девушка будет для меня обузой, ограничивающей мою свободу. Но при этом я боюсь одиночества и хотел бы найти спутницу жизни. Как разрешить это противоречие? С одной стороны, боязнь одиночества, а с другой, боязнь отношений с противоположным полом.
Начать общаться. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Если скажешь, Андрей, не гей, и это не есть скрытая форма гомосексуализма, что он избегает женщин. Если он гетеросексуал, то ему надо просто начать общаться с женщиной.
И
быть готовым к тому, что может быть плохо, не вообще не сложится, там плохо, и так далее, расстанутся. Готовы, надо быть к этому готовым.
И преодолевать день за днем свой страх перед отношениями.
Ну да. Слушай, мне когда детей водят, да, у детей бывает такой период, когда они начинают бояться смерти. Где-то с 10 до 12 лет примерно. Ну и приходится говорить, ну да, ну помрем, да. И вторая тема, знаешь, какая? Родители умрут раньше. Вопрос только, чтобы это принять, а не то, чтобы это избежать.
К этому надо быть готовым. Следующий вопрос от сетезрителя, от сетезрительницы под никнеймом «Слушательница». «Михаил, я держу своих друзей на расстоянии. Вижу, что есть компании, где все откровенно, запросто общаются и приходят друг к другу в гости часто, перезваниваются постоянно. У меня же так не получается. Я то ли отказа боюсь, то ли не хочу навязываться. Обычно встречаюсь с подругой раз в одну-две недели где-то в кафе часа на два. Хочу я более теплых отношений. Как мне научиться сокращать дистанцию в отношениях?»
Для этого надо самой позвонить и приглашать людей в гости. В кафе, к себе, надо проявлять инициативу.
Не бояться навязываться, так как я понимаю, слушательница,
ну, да,
боится навязываться, боится казаться неуместной в каких-то...
Опять, что здесь срабатывает? Если я сам себе не интересен, то, скорее всего, мне тоже откажут в общении. Ну, как вежливо скажут, некогда, у меня другие планы. То есть я другим транслирую тоже такую же пустоту, которая есть у меня. С пустотой никто общаться не хочет. Надо преодолеть все еще внутреннюю пустоту, чтобы ты был интересен людям.
Следующий вопрос от нашего зрителя под именем Саша. «Михаил, мое одиночество всегда связано с тоской и ожиданием. Я очень жду кого-то или чего-то в свою жизнь, перемен, любви. Если мне кто-то обещал позвонить, но не звонит, я очень жду и переживаю. Кажется, что я не нужна. Что с этим делать, как избавиться от этого? От сильного состояния обостренного ожидания кого-то и чего-то?»
Саша, надо только одного человека ждать.
Своего.
Своего, да. Это зовут Саша, этого человека. До тех пор все это пустое. Вот люди совершают ровно ту ошибку, с которой я начал передачу. Люди считают, что все проблемы одиночества – это отсутствие людей вокруг. Мне никто не звонит, меня никто в гости не зовет, у меня нет друзей, бла-бла-бла. Нет. Есть только один друг, которого у тебя нет. Это ты сам. Если ты себе не друг, друзья тебе, люди тоже не друзья. Саша может рассчитывать только на одного человека, и зовут его Саша. Ее, да, это девочка?
Ее, девушка.
До тех пор, пока Саша не полюбит Сашу, все остальные будут не относиться так же, как Саша относится сама к себе. Вот это надо понять. Надо не извне проблемы решать, а изнутри, говоря по-русски. Как только человек получает какое-то внутреннее содержание, какой-то интерес внутренний, да, другие люди подтягиваются сами автоматически. Это так работает.
Следующий вопрос от зрительницы Анна Саша, двойное имя у нашего зрительницы. Подскажите, лучше быть одинокой или быть вместе с нелюбимым человеком? И также лучше смириться с недостатками любимого или не бояться одиночества и как-нибудь пережить разрыв?
Ну, это последнее. Не бояться и пережить.
И быть честной самой собой.
Ну, можно так сказать.
Следующий вопрос от зрительницы Елена. Почему, если человек средних лет живет один, то большинство родственников и друзей начинают пытаться его сватать, считая, что он страдает от одиночества? Как вы относитесь к знакомству парня и девушки посредством их родных или друзей? И есть ли шансы вообще создать счастливый союз, или изначально такое знакомство обречено на неудачу? Ну, тут, наверное, самый главный первый вопрос, да, почему, если человек средних лет живет один, а родные считают, что он, у него неполноценная жизнь?
Я думаю, голос рода говорит о том, что надо продолжать род, и подсознательно. И они заставляют его с кем-то знакомиться.
А Елена, видимо, чувствует себя комфортно в этом состоянии и абсолютно счастлива.
Ну да. То, что касается родственников и их знакомства, то раньше только так и было, так и знакомили. Сейчас это осталось в основном в исламском мире. Вот. Конечно, вспоминается женитьба Гоголя. Обычно народ в окно выпрыгивает перед знакомством таким. Я помню, у меня есть старший брат, который уже 100 лет женат. Но когда он был молодой, то мама все время пыталась его с кем-то познакомить, и он все время маму кидал. То есть она договаривалась, он куда-то убегал все время. Я помню, да, эту историю. Так ни с кем он не знакомился, кого мама ему приводила.
Ну что ж, наверное...
Однажды мы были... Подожди. В 80-м году мы были в Тбилиси, и пошли... Я еще ребенком был. Пошли в оперный театр. И маме понравилась певица оперная. Моя молодая девчонка, ей было лет 25, она еще гречанка была, я запомнил. Мама подошла за кулисы, сказала, вот так классно пели, мне понравилось. Дальше она говорит, это мой младший, но у меня еще старше есть. Давайте вас познакомлю. Я одинаково глаза оттуда одевать. Брата не было рядом.
Мама не растерялась.
Мама, да.
Наверное, последний вопрос сегодняшней программы от Кирилла. Здравствуйте, Михаил. У меня постоянная нехватка друзей. Притом общаюсь я только с девушками. Нужно ли мне заставлять себя общаться с мужчинами, несмотря на то, что не эмоционально, не эстетически они мне не интересны и с самого детства вызывают смутную тревогу? В жизни пересекаешься с ними, но дружеских отношений заводить и не хочется, и не получается. С девушками мне комфортно и интересно, но у них 7 пятниц на неделю.
Но надо жить как хочется, никто не обязывает общаться с себе подобными.
Кириллу кажется, что у него нехватка друзей и дефицит близких людей, видимо, в его жизни.
Если честно, я не знаю, почему Кирилл такие сложные отношения с мужчинами, как я не знаю, почему он так плотно дружит с женщинами. Но, Кирилл, к сожалению, из-за этого маленького абзаца я не знаю, что вам сказать. Делайте, как вам удобно. Общайтесь с тем, кем вы хотите. Вы не должны общаться там... с мужчинами, то заставлять себя не надо точно общаться.
А мы напоминаем, что вы смотрели программу «Взрослым о взрослых». Следующий вторник, 30 сентября, в последний вторник уходящего месяца, Михаил Лобковский будет отвечать на ваши вопросы. У вас есть неделя, чтобы задать их в комментариях под анонсом нашей программы. Спасибо за внимание и берегите себя.